понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Крым Реалии на связи, 549 АМ. Как обычно, мы в ваших радиоприемниках, как обычно, говорим о самом важном и насущном, о том, о чем на полуострове говорить не принято. Вы знаете, современный мир — это очень большая фенечка, и все страны так или иначе в нее вплетены. Если вы хотите посмотреть на образец страны, который в мировую фенечку не вплетен, то обратите внимание на Северную Корею. Если вам не хочется жить, как в Северной Корее, то не мечтайте об изоляции. Потому что международная экономическое взаимопроникновение, равно как и международное политическое признание, это, наверное, альфа и омега того, что сегодня принято называть нормальной страной и нормальным режимом существования. И нет ничего убедительного, удивительного, точнее, друзья, в том, что начиная с февраля-марта 2014 года Москва раз за разом пытается убедить своих собственных граждан в том, что триколоры над полуостровом признают практически все страны мира. А если кто-то и не признает, то это лишь дело времени. Более того, начиная с, собственно, с марта 2014 года, особенно велик был поток в 2015, Москва регулярно привозит самых разных европейских парламентариев на территорию полуострова. Даже приезжал экс-президент Италии Сильвио Берлускони, ради которого, между прочим, залезли в закрома Массандры и открыли бутылку Херес де ля Фронтера конца 18 века. Очень обидно за Херес де ля Фронтера. Так вот, собственно, а кто все те люди, которые приезжают на украинский полуостров? Кто все те люди, которые заявляют о том, что российский статус полуострова является нормативным, что Европа рано или поздно признает новую принадлежность, собственно, региона? Вот обо всем этом будем говорить сегодня в этой студии. Ну, давайте для начала, собственно, послушаем дайджест, который подготовили наши коллеги. И в этом дайджесте содержится подробный перечень, собственно, тех представителей политических и европейских сил, которые сочли возможным совершить вояж в регион, который юридически является и остается украинским, а фактически контролируется Москвой.
Репортаж.
Группа из 10 французских депутатов под руководством Тьерри Мариани из партии «Союз за народное движение» посетила Крым 23-24 июля прошлого года. Свой визит они не согласовали с Украиной, а МИД Франции выступил против поездки. В феврале этого года в Крым прибыла делегация во главе с мэром греческого города Александрополис вместе с местными представителями бизнеса. В 2015 году Крым посетил мэр греческого города Коринф Александрос Пневматикас. А 30 марта этого года группа греческих предпринимателей во главе с членом Совета по развитию туризма муниципалитета Коринф. В феврале этого года о визите чиновников из аннексированной Ялты сообщил мэр французской Ниццы Кристиан Эстрази. Делегация из Ялты с подконтрольным России главой горадминистрации Андреем Ростенко и послом России во Франции Александром Орловым находилась в Ницце с 29 февраля по 1 марта этого года. С ними были подписаны соглашения о сотрудничестве. В Крым также приезжали глава комитета по образованию, культуре и спорту израильского Кнессета Яков Марги и бывший премьер-министр Италии Сильвия Берлускони, которого на полуострове встретил президент РФ Владимир Путин. В апреле 2016-го российские власти Крыма сообщили, что два депутата Европейского парламента Маркус Претцель из Германии и Яромир Кахличек из Чехии приняли участие во втором Ялтинском экономическом форуме, который проходил в аннексированном Крыму. Еще двое представляли парламент Австрийской республики – Аксель Кассегер и Барбара Розенкранц. Стефано Вальдегамбери присутствовал от выборного органа области Италии.
Репортаж.
Ну, собственно, вот так вот выглядит краткий анамнез того, что происходило на протяжении последних двух лет с точки зрения там визитов самых разных международных там парламентских делегаций или отдельных депутатских групп. И, собственно, о том, кто все эти люди, мы будем говорить сегодня в этой студии. С нами на связи эксперт Института евроатлантического сотрудничества Андреас Умланд. Андреас, здравствуйте.
Здравствуйте.
И также Иван Преображенский, российский политолог, эксперт по странам Центральной и Восточной Европы. Иван, рады приветствовать.
Добрый день.
И вот вопрос, над которым мы сегодня в редакции ломали голову, это кто все эти люди? Иван, вам слово.
Ну, я думаю, что словом всех этих людей не описать, потому что их мотивация часто довольно серьезно отличается.
Есть персонажи, которые действительно приезжают в значительной мере посмотреть, по крайней мере, так были первые поездки 14-го, начала 15-го года, в котором скорее приписывается полная поддержка со стороны Российской Федерации. А есть люди, которые действительно сознательно приезжают поддержать. Нет, таких тоже достаточно много. Чаще всего, за редкими небольшими исключениями, это маргиналы, не вписанные даже в собственную национальную политику. Была еще такая польская, например, делегация, которая состояла якобы из журналистов и якобы из политиков, которые на самом деле не являлись ни тем, ни другим. Была замечательная история, когда центр диалога и согласия российско-польский, нет, российская его часть как бы случайно завезла польских детей, выигравших поездку в Россию, в Крым. Нет, таких историй, в принципе, можно насчитать достаточно много. Но есть люди типа Берлускони, который прямо, может быть, на 100% никогда не поддержит происходящее, но однозначно дают понять, что они на стороне современных российских властей, потому что с их стороны это политическая позиция, в том числе внутри, в своей внутренней политике, во-первых. Они представляют как бы консерваторов, по крайней мере, старательно играют роль консерваторов. Реально это жесткие популисты. Нет, а Владимир Путин сегодня для популистов в Европе, нет, это достаточно знаковая фигура, нет, и ассоциироваться с ним это не так уж и плохо.
Понятно. Можно ли их сказать, что, вот условно говоря, вот, Андрес, к вам вопрос. Можно ли сказать, что, вот, например, есть в Европе еврооптимисты и евроскептики, и что евроскептики, они скорее в большей степени тяготеют к повестке, которую предлагает официальная Москва, и что в их рядах стоит искать, там, условно говоря, там, политических союзников Кремлю в рядах евроскептиков?
Да, это можно так сказать. Поскольку вот, в принципе, у Путина и у этих евроскептиков есть одна и та же цель. Это дробление Европейского Союза, то есть или же разгром Европейского Союза, или хотя бы перетворение Европейского Союза в какой-то менее объединенный союз. Угу. Поэтому тут есть некое такое естественное притяжение. Ну, можно, я бы так разделил этих людей, которые приезжают в Крым. Это, с одной стороны, второстепенные политики, которые хотят, так сказать, большую политику поиграть, но которые не имеют в национальной политике своей страны большое значение. Вторая категория – это экстремисты, правые экстремисты, левые экстремисты, которые тоже, опять же, не играют большую роль в политике своих стран, но которые вот таким образом хотят с большой страной в Европе иметь дело. Или это политические изгои, как Сильвио Берлускони, которые, может, и являются значимыми фигурами, но которые в национальной политике своих стран и также в европейской политике изолированы, и поэтому вот они сотрудничают с Путиным. У Путина, в принципе, не осталось сейчас таких значимых партнеров в Европейском Союзе, да и вообще на Западе, поэтому вот эти все маргиналы, изгои или экстремисты приезжают.
Понятно. Спасибо, Андрес. Вопрос Ивану. Иван Преображенский, российский политолог, эксперт по странам Центральной и Восточной Европы. Иван, а вот в любой стране Европейского Союза можно найти такие политические силы, которые бы удовлетворяли, ну, условно говоря, райдеру Кремля?
Я бы сказал так. В любой стране Европейского Союза находятся такие политические силы, которые сами стремятся к контакту с Кремлем, нет, и сами готовы поддержать его позицию. Очень легко обратить внимание, как, например, появлялись многочисленные сайты, поддерживающие кремлевскую позицию. Это было и в Чехии, это было, в принципе, практически в каждой европейской стране. Нет, еще несколько лет назад эти сайты писали либо про страшный жидомасонский заговор, либо про опасность инопланетного вторжения на Землю.
Сейчас для них альтернативная точка зрения российская, и они радостно транслируют ее. Нет, это то, что от нас скрывали. Это главная их позиция. Точно так же работают политические партии, ориентирующиеся так или иначе на союз с Москвой. Часто у них, естественно, есть интерес, то есть попытка получить какие-то деньги, поскольку они маргинальны в своей стране. Но очень часто они, наоборот, пытаются присоединиться, что называется, к более сильной позиции, нет, и на национальном уровне говорить о том, кто на нас с Путиным. То есть вот мы сейчас защищаем здесь вот эти вот ценности борьбы с Америкой, борьбы с этим проклятым имперским Европейским Союзом, который заставляет нас, несчастных там австрийцев, неважно, норвежцев, чехов, французов, следовать тем требованиям, которые нам выдвигают европейские бюрократы, мешают нам следовать своим традиционным консервативным ценностям. Нет, и тут происходит апелляция к России, что вот смотрите, нет, есть же люди, которые в состоянии противостоять этому. Мы тоже в состоянии противостоять этому. Нет, поддержите нас и так далее. И этот посыл дальше идет. Поэтому у Москвы нет необходимости, по крайней мере, на первых этапах не было необходимости искать этих партнеров. Они находили ее сами. Другое дело, дальше уже возникает потребность поддерживать наиболее перспективных, устанавливать контакты с какими-то новыми силами, которые до этого старались воздерживаться от любых контактов с Россией. Нет, а в какой-то момент они этого уже не стесняются. Это очень показательный пример уходящий сейчас президента Австрии, нет, который, в принципе, был достаточно взвешенным и аккуратным политиком, но в момент, когда его каденция уже заканчивалась, составлялся его визит в Москву, и сейчас он достаточно активно поддерживает, нет, собственно, это те тезисы, которые поддерживает и Россия.
Понятно. Иван, если позволите еще вот одну паузу, сразу вопрос Андреасу. Хотел понять, собственно, вот круг сторонников Кремля в Европе, на ваш взгляд, он формировался в 90-е годы или уже в нулевые? Андреас Умланд, эксперт Института Евроатлантического сотрудничества.
Ну, он изменился. В 90-е годы был другой Кремль, и тогда Ельцин имел контакты с лидерами, ведущими лидерами западного, да и всего мира. И также было в начале с Путиным, которого там тоже принимали как с большим уважением. Это сейчас изменилось, и, так сказать, сейчас очень многие опасаются каких-то контактов с Кремлем, потому что Кремль оказался ненадежным партнером. И таким образом возникает как бы в Москве спрос на других партнеров, которые потом и предлагают сами
себе. То есть это вторая половина нулевых, ближе там к Мюнхенской речи Путина, к 2007 году?
Да, я думаю, Мюнхенская эта речь, она сыграла некую роль. Но это была пока только риторика, потом была вот российско-грузинская война. Ну и, в общем-то, вот такая изоляция, она только началась с аннексии Крыма. И причем тут аннексия Крыма, она еще особенно тем, что это было в отличие, скажем, от Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья, это было формальное включение территории другого государства в Россию. И это как бы выходило далеко, уж слишком далеко за пределы международного права. И поэтому сейчас для Кремля, собственно, выбор западных партнеров как бы уже стал. И поэтому эти и западные маргинальные группы, они сами себе предлагают, потому что они видят, что есть вот спрос со стороны России. И, как Иван правильно сказал, вот они потом, некоторые из них действительно достигают своей цели, они получают некое внимание из Москвы или, скажем, в случае с Национальным фронтом во Франции даже там кредит из России, может быть, там еще всякие другие партии тоже получали какие-то секретные деньги. Ну, это такая взаимная такая игра, которая идет и со стороны Москвы, и со стороны этих политических маргиналов, которые как бы друг другу помогают.
Понятно. Спасибо. А Иван Преображенский, вопрос вам. Я напомню, Иван российский политолог, эксперт по странам Центральной и Восточной Европы. Вот какие формы все-таки отплаты есть у Москвы? Я, с одной стороны, вот из вашего, из того, что вы мне рассказали с Андресом, делаю вывод, что, с одной стороны, есть категория, ну, пусть кто-то простит мне эмоциональную окраску, полезных дураков. Ну, вот, условно говоря, мы помним, что там и Андре Маруа, условно говоря, в гости к Сталину приезжал. И есть категория всегда людей, которые, там, не знаю, как Деннис Род, он ездит в Северную Корею, а потом пишет какие-то восхищенные спичи в адрес северокорейского вождя, так и существует, наверное, категория людей, которые искренне по зову сердца пытаются в современной России обнаружить что-то, ну, такое себе, такой альтернативный полюс западной цивилизации. Ну вот, а какие все, ну, наверное, есть и те люди, которые привыкли свою дружбу каким-то образом капитализировать. Вот какие формы отплаты у Кремля есть, собственно, в адрес своих европейских, ну, я не знаю, партнеров, если угодно?
Ну, безусловно, самая простая форма оплаты – это, так сказать, прямая финансовая поддержка. Это очень редкая форма оплаты, судя по всему, судя по тому, что сейчас известно. Собственно, мы знаем одну историю, где 100% это российская юридическое лицо финансово поддержало зарубежную политическую партию. Мы говорим о Национальном фронте, как правильно отмечал Андреас сейчас. Наверняка есть и другие примеры, наверняка более мелкие, но в принципе вот о прямом финансировании практически никогда речь не идет. Есть следующий вариант. Это разнообразные косвенные гранты, для некоммерческих, негосударственных организаций. Это направление достаточно слабо в последнее время шло. Ради, собственно, этого создавались в свое время два института. Один в США, другой во Франции. Американский институт сейчас, в принципе, распущен. В России создавались. Французский так или иначе работает. Работают, естественно, государственные корпорации таким же образом. То есть это может быть, например, финансовое спонсорство одной из дочерних структур «Газпрома», нет, по отношению к какой-то акции, к какому-то как бы действу, нет, которое организует политическая партия или нескольких политических движений, нет, европейских. Угу. Соответственно, следующий и наиболее распространенный, скорее всего, вариант, судя по тому, что сейчас известно, это непосредственные финансовые взаимоотношения с конкретными персонажами внутри этих политических партий, движений и так далее. Нет, это условно тот самый Панама Гейтс, который может множиться за счет получения какой-то дополнительной информации. Дальше наверняка еще у нас будут возникать какие-то такие истории. Было достаточно много публикаций, например, о бизнесе такого небезызвестного российского православного, с позволения сказать, бизнесмена, нет, Константина Малафеева в Болгарии, в Греции, нет, во Франции. Это касается не только его. Достаточно много российских финансово-промышленных групп, даже находящихся сейчас под санкциями, так или иначе, либо ведут бизнес, нет, напрямую, либо ведут бизнес через посредников. И история, например, публикации французской прессы уже сейчас показывает нам, что некоторые деятели Национального фронта, нет, так или иначе имели косвенно совместные бизнес-интересы с российскими структурами. Это непосредственная форма оплаты, так или иначе.
Понятно.
Это те самые непрямые взятки, которые, в принципе, приняты на Западе и считаются достаточно нормальными. Да, конечно, там могут отправить в отставку министра за то, что он съездил на каникулы за счет какого-то бизнесмена, но это, скорее, все-таки исключение даже в Западной Европе сейчас.
Коллеги, у меня вот такой вот вопрос. Мы всякий раз говорим о том, что те политики европейские, которые приезжают в Крым по приглашению Москвы, которые нарушают украинское законодательство, политику не признание аннексии полуострова, они маргиналы. Но очень часто сегодня, когда ты смотришь на то, что происходит на европейском поле, нередко победы правых партий, как там в Польше и так далее, заставляют задуматься, обречена ли их риторика оставаться маргинальной в рамках европейского политического дискурса. Вот на ваш взгляд, вот в средней и в краткосрочной перспективе у них есть какой-то шанс внезапно стать трендмейкерами? и там, не знаю, Владимир Путин обнаружил, что он когда-то поставил на зеро, а теперь выпало зеро, и он собрал все фишки. Вот, Андреас, вам слово, вот буквально 30 секунд у нас есть.
Трудно сказать такое предсказание, но я не думаю, что эти партии будут определяющими на Западе. Если бы действительно эти партии стали бы руководящими в Европейском Союзе, то, наверное, Европейский Союз действительно распался бы. То есть это был бы уже совершенно другой Запад.
Спасибо. Это был Андреас Умланд, эксперт Института Евроатлантического сотрудничества. Иван Преображенский, вам слово, ваша вот версия относительно перспектив всех тех партий, которые сегодня с симпатией смотрят на Москву и на Кремль.
Я коротко скажу, что с учетом того кризиса парламентской демократии и доверия, в принципе, к современным демократическим институтам в Европе, а он есть, очевидно, шансы у этих партий, к сожалению или к счастью, кто как на этот вопрос смотрит, они есть. Они выражают интересы значительной части населения, как мы видим, например, последним выбором в Австрии. Нет, кандидат крайне правых на президентских выборах при явке 68%, что очень много для такой символической должности, в состоянии набрать почти, ну, реально почти 40%. Неизвестно, не выиграет ли он во втором туре.
То есть, условно говоря, мы живем в эпоху, когда возможно абсолютно все. В этом смысле зарекаться от любого варианта развития будущего не получится. Правильно я вас понимаю?
Да, кризис. Понятно. Есть кризис, который Европа не готова пока признать, и это дает этим партиям шанс.
Понятно. Спасибо. Иван Преображенский, российский политолог, эксперт по странам Центральной и Восточной Европы. И он, и Андреас Умланд помогали нам сегодня разобраться, собственно, что же за странные люди всякий раз по приглашению Москвы ездят в Крым. Друзья, всякий раз, когда вам будут рассказывать, что весь европейский мейнстрим собрался на Ялтинской набережной машет триколорами, знаете, это не так. Не знаем, что будет завтра и что будет послезавтра, но сегодня и в течение ближайшего исторического сегодня все эти люди обречены оставаться маргиналами. А вы нет. Знаете почему? Потому что вы слушаете «Крым Реалии». Берегите себя и до скорого.
С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 540.